говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Москве задержаны четверо национал-большевиков. В Дагестане присяжные оправдали четверых обвиняемых в терроризме. Евросоюз выдвинул ряд предложений по иранской проблеме. В Москве в понедельник задержаны четыре члена национал-большевистской партии, в том числе лидер московского отделения НБП Роман Попков. По сообщению правоохранительных органов, лимоновцы были задержаны в помещении московского отделения КПРФ, где проходило собрание национал-большевиков. По данным агентства «Интерфакс», на собрании обсуждались планы проведения несанкционированных акций протеста. В Дагестане суд присяжных оправдал четырех жителей республики, обвинявшихся в терроризме. Им инкриминировалось убийство министра по национальной политике Загира Арухова в мае прошлого года, а также подготовка восьми терактов, распространение листовок экстремистского содержания и другие преступления. На склонах Эльбруса в понедельник спасатели нашли тело еще одного альпиниста, пропавшего при восхождении 9 мая. Поиски трех его товарищей продолжатся во вторник утром, рассказывает наш корреспондент Лада Леденева.
По словам начальника пресс-службы Южного регионального центра МЧС Олега Грекова, погода по-прежнему не позволяет использовать спасателям вертолет.
В 13 часов 30 минут было обнаружено еще тело одного погибшего из альпинистов, а группа в составе 33 человек транспортирует ранее найденные тела к приюту 11, где мы планируем с помощью вертолетов, когда будет погода, забрать их и далее транспортировать.
Напомню, две группы из восьми москвичей и четырех украинцев с небольшой разницей по времени 9 мая совершали восхождение на западную вершину Эльбруса. В назначенное время они не вышли на связь, после чего начались их поиски. Утром 10 мая на пост спасателей на склоне Эльбруса вышел один из москвичей-участников восхождения. 11 мая в седловине между двумя вершинами Эльбруса были обнаружены тела семи альпинистов. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Сочи прошла встреча президента России Владимира Путина и главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Главные темы обсуждения – урегулирование палестинско-израильского конфликта и российская помощь автономии. США и ЕС заморозили финансовую помощь палестинскому правительству после прихода к власти экстремистской группировки «Хамас». Президент Киргизии Курманбек Бакиев призвал к укреплению сотрудничества между Киргизией и Таджикистаном для предотвращения нападений экстремистов в приграничных районах. В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» Бакиев заявил, что такое сотрудничество могло бы предотвратить инциденты, подобные тому, что произошел 12 мая, когда вооруженному нападению подверглись пограничные посты обеих стран.
Если бы пограничные службы и Министерство внутренних дел Киргизии и Таджикистана сотрудничали более тесно, мы не потеряли бы 6 человек. С киргизской стороны были убиты 4 солдат, 1 таможенник и 1 гражданское лицо. Если бы существовали более тесные межгосударственные связи, таких потерь могло бы и не быть,
сказал Курманбек Бакиев.
Радио «Свобода». Новости.
Евросоюз готов предложить Ирану собственную ядерную технологию в рамках пакета предложений, направленных на разрешение кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщил в Брюсселе член руководства ЕС Хавьер Солана по окончании встречи министров иностранных дел стран Союза. По словам Соланы, предложение ЕС позволит Ирану развивать атомную энергетику, отказавшись от разработки ядерного оружия. Урсула Пласник, министр иностранных дел Австрии, нынешнего председателя ЕС, сообщила, что план предусматривает экономическое, политическое и энергетическое сотрудничество с Ираном.
Наше намерение заключается не в том, чтобы загнать Иран в еще большую изоляцию, а в том, чтобы найти путь к возвращению Ирана за стол переговоров и восстановить взаимное доверие, которое мы ищем,
сказала Урсула Пласник. США восстанавливают дипломатические отношения с Ливией в полном объеме. Об этом объявил в понедельник представитель Госдепартамента США. Соединенные Штаты закрыли свое посольство в Триполи в 1980 году. Почти через четверть века, в 2004-м, Вашингтон отменил многие экономические санкции против Ливии и частично восстановил с ней отношения. Это произошло после того, как Ливия публично отказалась от разработки оружия массового поражения. Планы Евросоюза в отношении трех государств Закавказья могут быть в очередной раз отложены. Так называемый план действий, предполагающий дальнейшую помощь ЕС Грузии, Армении и Азербайджану и рассчитанный на 5 лет, должен был вступить в силу еще в конце прошлого года. Однако в понедельник член Еврокомиссии Бенита Ферреро-Вальнер заявила.
Будет еще один раунд переговоров, но сначала нам нужно убедиться, что государства Кавказа к ним готовы. После этого все и будет организовано. Надеюсь, нам удастся договориться.
Сказала Бенита Ферреро-Вальнер. В Швеции раскрыта крупная преступная организация, которая занималась переправкой в страну нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока. Рассказывает наш корреспондент в Скандинавии Сергей Джанян.
В Швеции арестованы 9 членов организованной криминальной группировки, занимавшейся нелегальным ввозом в страну беженцев с Ближнего Востока. По мнению полиции, этот случай является беспрецедентным в истории Швеции, поскольку начиная с 2005 года преступники, большинство из которых являются шведскими гражданами арабского происхождения, успели перебросить в страну до 1000 нелегалов. Речь идет о весьма разветвленной криминальной структуре, состоящей из разрозненных групп, объединенных общей задачей. Задержан также 35-летний иракец, несомненно игравший важную роль в координации действий этой сети, говорит прокурор Магнус Берггрен. В ходе обысков, проведенных в различных городах Швеции, полиции было изъято множество поддельных документов и оборудования для их изготовления, а также крупные суммы денег. По имеющейся информации, у шведских контрабандистов имелись также подельники в других европейских странах. На данный момент еще 2 подозреваемых задержаны властями Голландии. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
На юге Афганистана в бою с правительственными войсками убиты 11 талибов, в том числе 2 полевых командира. Как сообщили сегодня власти провинции Кандагар, в столкновении, которое произошло в воскресенье, погибли также 5 сотрудников сил безопасности. Бой в окрестностях столицы провинции города Кандагар длился несколько часов.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Сочи, в резиденции Бочаров-Ручей, президент Путин принял лидера палестинской автономии Махмуда Аббаса. О месте России в арабо-израильском урегулировании беседуем с Андреем Дементьевым, в 1997-2001 годах руководителем корпункта ВГТРК на Ближнем Востоке, известным поэтом. Добрый вечер, Андрей Дементьевич.
Добрый вечер.
Вы недавно вернулись из Израиля. Верят ли израильтяне в скорое арабо-израильское урегулирование?
Ну, я уже не говорю о том, что был социологический опрос. Примерно где-то более 500 палестинцев, 500 израильтян были опрошены по поводу того, как пойдет мирный процесс. Так вот, 65% сказали, что в ближайшие годы вряд ли нормализуется. Хотя вот Махмуд Аббас, который был у нашего президента, он объявил 2006 год годом мира. Ну, думаю, что сейчас самое главное все-таки добиться вот тех условий, которые поставлены перед Хамасом, перед палестинской национальной автономией, это прекратить акты насилия, продолжить мирные переговоры и признать государство Израиль, чего не признает Хамас, пришедший к власти в Палестине.
А вот осложняет ли ситуацию в Палестине вот эта междоусобица в ее руководстве?
Да, конечно. Вы знаете, это очень все драматично, и это чревато последствиями серьезными. Не случайно, так сказать, такое левое, что ли, крыло Хамаса готовит и готовило покушение на Махмуда Аббаса. Потому что Фатх, который представляет Аббас, он не вошел в правительство. Так же, как джихад, исламский джихад тоже не вошел. А Хамас вошел в правительство и создал это правительство. И вот эти противоречия, которые существуют между Фатхом и Хамасом, они, конечно, естественно, сказываются на отношениях руководителя администрации палестинской национальной автономии и нового правительства, которое избрано было в результате вот выборов.
Известный ученый-арабист, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Георгий Мирский считает Аббаса связующей нитью Палестины с Западом.
Махмуд Аббас, ненавистный для Хамаса, является в то же время незаменимым, потому что не будь его, оборвется последняя ниточка, которая связывает их с Западом. Ведь с ним, с Хамасом-то они же не имеют дела и не могут иметь. Пока они не признают Израиль, они этого делать не собираются. Заколдованный круг. А что касается его поездки в Москву, то это часть его вояжа, смысл которого в Москве и в других столицах показать, что именно с ним надо иметь дело. На него надо делать ставку, а не на Хамас. Я уверен, что он каким-то образом здесь и намекнул на то, что хотя мы принимали здесь лидера Хамас, Машаля, но с ними далеко не уедешь. Что касается России, то она может сыграть роль только вот в этом втором плане, то есть дать какую-то помощь. Вот 4 мая дали уже, перевели им 10 миллионов долларов, еще там дадут, но это, конечно, решающей роли никак не сыграет, сколько мы там можем дать.
Да. Вы знаете, сегодня 15 мая. Это как раз в 1948 году, 15 мая, было объявлено образование государства Израиль. И тогда же началась известная всем война за независимость, когда 5 государств арабских напали на Израиль, и когда пришлось 500 тысячам израильтян уехать с территории арабских и других, так же, как 700 тысячам палестинцев, арабов, пришлось уехать из Израиля. И это, конечно, тогда же возникло напряжение, которое продолжается до сих пор, потому что Хамас и Палестина настаивают, чтобы эти люди вернулись как бы на их исконные территории. Поэтому сейчас ситуация осложняется тем, что Хамас – это все-таки организация, которая брала на себя ряд террористических актов. Естественно, она ответственна за напряженность, которая существует на Ближнем Востоке. Понимаете, и трудно сказать, как удастся Махмуду Аббасу вот нормализовать отношения, потому что Махмуд Аббас – это один из последних, так сказать, магикан. Это из старой гвардии человек, который работал с Арафатом и который всячески старается, чтобы мирные переговоры продолжились на Ближнем Востоке, в частности, вот между Палестиной и Израилем. Я думаю, что вот эта дата, 15 мая, 1948 года, который празднуется в Израиле, она, эта дата палестинцами как бы названа катастрофой, нагба по-ихнему. То есть катастрофа, потому что они, вот как, им пришлось уходить с этих земель. Но победоносная война, которую провела, освободительная война, естественно, потому что напали на Израиль, провел Израиль, эта война, в общем, на какое-то время утихомирила такие, знаете, агрессивные наскоки палестинского мира на Израиль. Но ситуация сейчас, вот, Володя, ситуация сейчас, насколько я понимаю, вот мы только что вернулись, осложняется, потому что западный мир, скажем, знаменитый ближневосточный квартет, они не могут иметь дел с Хамасом, хотя они в правительстве, потому что Хамас не признает Израиль, и Хамас, в общем, настроен довольно агрессивно и не очень хочет переговоров в этом смысле. Но куда деваться? Все равно надо идти на мирный переговор. Другого-то пути нет другого пути сейчас на Ближнем Востоке. И невозможно Израилю и Палестине идти на дальнейшее обострение отношений, потому что это грозит войной. Тут еще вторая сторона дела, очень серьезная, между Фатхом, который не вошел в правительство, и Хамасом, который является правительственной как бы группой, да, между ними еще очень сложные отношения. Обостряются отношения еще потому, что в самой Палестине, можно сказать, безработица, очень большая, так сказать, нужда, материальная нужда населения, не платят зарплаты, даже полицейским не платят зарплаты. Обостряется эта ситуация потому, что людям, в общем, нечего есть, и сложно вот находиться в такой ситуации, когда надвигается еще худшее материальное положение в палестинской автономии. И поэтому, конечно, Западу, в частности, вот мы, России, мы 10 миллионов долларов перевели, это хотя бы для того, чтобы как-то, убрать вот это вот напряжение страшное, которое может перейти в гражданскую войну, кстати сказать. И не случайно стычки между Фатхом и Хамасом, они существуют уже сейчас. Сами понимаете, когда люди плохо живут, когда у них такие бесперспективные дни наступают, конечно, они обозлены, они агрессивны, и надо еще иметь в виду, что там оружие у многих очень оружие, да, и Хамас, наш мир, так сказать, западный мир, и мы, Россия, мы требуем, чтобы Хамас разоружился, потому что террористические акты, они ведь без оружия не невозможны, вот, но тем не менее, пока этого не происходит, поэтому, вы знаете, когда Владимир Владимирович Путин пригласил Махмуда Аббаса, то мы в этом, вот, простые, так сказать, люди, которые более-менее знают ситуацию на Ближнем Востоке, мы усматриваем в этом какой-то факт дальновидной политики, чтобы привести, быть посредником вот для этих мирных переговоров. Хотя, я должен сказать, что когда был приглашен Халид Машаль, который находится в розыске, который один из таких агрессивных, так сказать, людей, вот когда он был приглашен, не все поняли, и даже в нашей стране не все поняли эту ситуацию, почему именно он был приглашен. И тут надо иметь в виду, и в зале это не очень поняли, тут надо иметь в виду одно обстоятельство, что да, мы стараемся быть посредниками, мы стараемся сделать все, приложить все усилия для того, чтобы все-таки мир на Ближнем Востоке не разрушился окончательно, но существует еще так называемое, знаете, вот нравственное мерило, нравственные оценки. Вот когда приглашают человека такого террориста, ну, такого настоящего террориста, уже матерого террориста, приглашают на правительственном уровне, то так, с точки зрения нравственной, это не совсем понятно простым людям. Не совсем понятно не только в Израиле, но непонятно даже, не совсем понятно у нас. Поэтому я так думаю, что нам придется здесь довольно трудно сейчас вот в этой ситуации мирных переговоров, которые пока еще никак не начались.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент Радио Свобода. У нас в студии поэт Андрей Дементьев. В 1997-2001 годах руководитель корпунта ВГТРК на Ближнем Востоке. Обсуждаем сегодняшние переговоры президента Путина с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Тележурналист, корреспондент дубайского телевидения в России Али Эль Араб считает, что Аббас хочет предотвратить гуманитарную катастрофу.
Приезд сюда Аббаса, как и контакты с различными столицами, будь то в регионе или мировых держав, с целью решить насущный вопрос сегодня. Как прокормить этих людей, которые, невзирая ни на что, ни на громкие заявления, палестинцы находятся в блокаде. Будь то в секторе Газа, будь то на западном берегу. Скажем, электричество, водоснабжение привязаны к израильской системе. Если Израиль рубильник не включит, не будет ни света, ни воды. И все сегодня сводится, все усилия и со стороны палестинского руководства, и со стороны разных представителей мирового сообщества, как не допускать гуманитарную катастрофу на палестинских землях.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о сегодняшних переговорах в резиденции Бочаров-Ручей между лидерами России и Палестины беседуем с Андреем Дементьевым, бывшим главой корпункта ВГТРК на Ближнем Востоке. Слушаем вопрос от москвича Германа Борисовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне удалось побывать в гостях, я там жил несколько месяцев, и видел, мягко говоря, хамское отношение вот тех самых арабов, которые работали, ну, скажем, в Иерусалиме, да, обычных рабочих. На них местные жители жаловались и постоянно жаловались на радио. Но меня вот что удивляет. Почему израильтяне, скажем, к примеру, не нажмут одну кнопку на компьютере, чтобы не отключить это государство, которое супротивное им, от электричества, от воды и так далее?
Ну, насколько я знаю сейчас, по-моему, это вопрос как-то утрясается. Они нажмут или уже почти нажали эту кнопку, которая необходима для того, чтобы этой не было катастрофы. Да, но что касается отношения между рабочими и работодателями, то есть это еще и при нас было, когда машины ездили через границу и возили рабочих палестинцев на израильское производство, и они там как-то зарабатывали, и это было, в принципе, очень хорошо, потому что таким образом какая-то часть людей могла получить работу и обеспечить семью, так сказать, материально.
Не заинтересованы,
да,
были.
Да, конечно, заинтересованы. Что касается отношений, вы знаете, на Востоке там все немножко не так, как у нас на Западе. Это другой менталитет, другая цивилизация, другие отношения, и, может быть, даже когда ты слушаешь, как между собой разговаривают те же израильтяне, то это такой, знаете, очень громкий говор, и мы не привыкли, мы говорим не так громко. И иногда может показаться, что вот отношения эти почти близки к какому-то, сказать, ссоре, какой-то агрессии. Нет, это порядки вещей. Хотя, конечно, конечно, поскольку существует издавна эта ситуация, при которой большая часть, скажем, особенно левая, так агрессивная часть палестинского общества настроена против Израиля, конечно, эти отношения недалеки от идеальных. Тут уж как глаза на это не будем закрывать.
Слушаю вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Алло.
Да-да, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вот какой вопрос к Андрею Дементьеву. Хотелось бы, чем больше я изучаю всю эту историю 48-го года, в которой руку предложил людоед Сталин, и во многом Израиль, как государство, не только сионисту, но и Сталину, обязан своим созданием. Вот, тем больше я прихожу к выводу, что существование государства Израиль выгодно всем, и арабам в том числе. И этот конфликт выгоден всем, простите уже за крамольную мысль, потому что арабский мир ни о каком халифате речи идти не может, он очень разобщен. И Израиль, ну понятно, как форпост для Запада, но с другой стороны, он оттягивает на себя вот эту междоусобицу арабскую. Страшно вообразить, когда, так сказать, вот допустить мысль, что перестало бы существовать там государство Израиль. Что бы там началось? Какие бы войны между арабами начались, если не стало бы государство Израиль?
Ну, вы знаете, я не рассматриваю так Израиль как такое, знаете, буферное государство, которое должно сдерживать отношения всех арабских государств, которых, население которых насчитывает сотни миллионов. Да? Пусть они сами решают свои проблемы. И пусть они
говорят,
сами...
что Палестина на грани, сама, да, внутри гражданского,
да,
войны.
Пусть, да, да, я говорил об этом уже. Вот пусть они сами решают проблемы, но сама постановка вопроса, которая существует, тем не менее, что Израиль не должен существовать, и главная цель, скажем, вот, некоторых палестинских организаций экстремистских, это уничтожить Израиль, это уже антигуманно, и это вообще противоестественно и античеловечно. Понимаете, Израилю трудно приходится. Почему? Потому что Израиль находится в окружении арабов, среди которых, вот я уже говорил, существует такое мнение, что он не должен существовать, этот самый Израиль. Но при содействии, кстати сказать, Советского Союза, ведь было организовано государство Израиль в 1948 году. При нашем содействии. Может быть, бы и не было так быстро все это создано, если бы мы как бы не поддерживали в создании государства Израиля. И тут мы должны себе отдать должность за это. Неважно, кто тогда стоял у власти, важно, что факт свершился.
Александр Осовцов, бывший вице-президент Российского еврейского конгресса, считает невыполнимым условие признания Палестины и Израиля.
Легко сказать, признать Израиль. Пусть даже в тех или иных границах, там, 67-го года, на что Израиль, разумеется, никогда не согласится. Но даже в этих, они же мандат-то на выборах получили под лозунгами уничтожить сионистское образование, сбросить сионистских оккупантов в море. И если не иметь в виду Россию с ее 10 миллионами долларов, то их сегодняшний основной симпатизант и партнер – это Ахмадинежад, президент Ирана. Если у нас теперь главная угроза – это Запад опять, если все, кто с чем-то здесь внутри не согласен, это пятая колонна, то, собственно, естественно, и стратегический партнер Запада, в том числе Америки, Израиль, это тоже, если не враг, то, по крайней мере, оппонент.
Ну, что можно сказать? Соединенные Штаты Америки всегда поддерживали, будут поддерживать Израиль, это естественно. И то, что мы выходим на переговоры, скажем, с представителями палестинской национальной автономии, то это говорит прежде всего о том, что мы не ставим себя в конфликт с Соединенными Штатами Америки, которые поддерживают Израиль, а мы как бы выходим на противоположную сторону, а просто-напросто мы проявляем здравый смысл, чтобы все-таки привести к переговорам. Вы понимаете, когда люди дойдут до того, что до понимания того, что только этот путь реален и только этот путь плодотворен, то есть путь мирных переговоров, только тогда может там все успокоиться и утрястись. Я не настолько оптимистично настроен, чтобы считать, что вот ближайший год, там, не знаю, это все произойдет. Но это должно произойти, и Россия старается этому помочь. Хотя, еще раз повторяю, есть моменты чисто нравственные, когда надо очень хорошо и много раз отмерить, прежде чем отрезать.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Сергей.
Вот какая, значит, получается интересная история. Вот недавно в послании президент сказал, что товарищ Волк слушает и кушает. Он имел в виду, это, конечно, Америка. Хотя надо было сказать мистер Волк хотя бы. Но это ладно. У меня такая реплика как бы сначала. Вот Америка – это близкий союзник Израилю. Это всем понятно, все понятно. Сегодня Бачар Аль-Мурчие, президент России, принимает, значит, лидера террористов Махмуда Аббаса. Вот и дает, как бы, ну, не дает, а выписывает ему 10 миллионов долларов. Хотя, как бы, там, наверное, и побольше. Это не секрет. Ну вот. И вот мне вопрос, значит, по этому поводу, по этому, значит, Андрею Дементьеву. Как вы думаете, вот нравственно ли это, вот в наше время, вот дружить, как бы, говорит, как бы сказать, с Махмудом Аббасом, это ясно против кого, и начинается как бы вторая вот холодная война, номер два начинается. Ну,
вы знаете, надо учитывать реальные ситуации. Махмуд Аббас, он находится в конфликте с правительством, которое представляет Хамас. Он находится в этом... Значит, мы должны опираться на человека, который реально смотрит на ситуацию в палестинской автономии и в Израиле. Потому что он, находясь в конфликте с вот этой террористической организацией, он тем самым пытается все-таки тоже вот наладить какой-то диалог. Вы понимаете, мы должны это все это использовать, мы должны все это учитывать. Я еще раз повторяю, что, конечно, с точки зрения чисто нравственной, моральной, есть моменты, когда начинаешь сомневаться, надо ли было это делать. Но если смотреть чуть дальше и чуть вперед, то, наверное, надо. Надо делать все, чтобы не было войны. Надо делать все, чтобы не было гражданской войны в самой Палестине. Надо делать все, чтобы мирные переговоры все-таки привели к тому, чтобы государство Израиль и палестинское государство сосуществовали рядом. Судьба так определила, они рядом.
Слушаем Людмилу Ивану, радиослушательницу из Смоленской области.
Ночи доброй.
Здравствуйте.
Владимир, я уложусь в 30-40 секунд.
Ваш вопрос.
Андрей, благодарю за радиопередачи, прежде всего. А второе вот что. Помогите найти моей душе сочувствие, сострадание к арабам. Вы понимаете, у меня такое, с моей невысокой точки зрения, понятие, что они способны только размножаться, бросать камни.
Ну, это плод, наверное, какой-то агитации и волны ксенофобии, которая распространяется, в частности, в российской глубинке.
Да, ну, тут трудно сказать. Пусть все народы размножаются, простите, пользуясь ее терминологией, потому что люди и появляются для того, чтобы продолжать себя, это естественно. Мы-то говорим о другом. Мы говорим о взаимоотношениях народов, мы говорим о взаимоотношениях государств. Это важно.
Слушаю москвичку Наталью.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Андрею по поводу нескольких вещей, вернее, вопросы. Во-первых, какова, насколько внятна европейская позиция? Потому что мне-то кажется, что будь реакция на теракты 1972 года в Мюнхене более внятной и более такой очевидной и высказанной, может быть, и исторический процесс пошел бы по-другому. Во-вторых, вот солидарность исламского мира антиизраильской направленности, потому что просто на моем собственном опыте как-то я спросила малайских студентов, где Малайзия, где Израиль, значит, какую страну больше всех не любит? И они дружно мне сказали: Израиль.
Да, ну вы знаете, мне трудно отвечать за студентов ваших, кого они не любят. Каждый, наверное, кого-то тоже не любит. Но Евросоюз и вообще Европа, она очень здраво относится к этой ситуации. По крайней мере, насколько известно нам сейчас, что Евросоюз и Европа, она, минуя, так сказать, вот официальные круги, официальные, значит, представителей, она будет и настроена помогать Палестине, чтобы там не было гражданской войны, чтобы люди жили нормально, она собирается помогать, и, по-моему, уже начала помогать минуя вот эти вот официальные круги, так прямо напрямую людям, которые работают, учителям, врачам, там, я знаю, полицеям и так далее, учащимся, потому что все понимают, что без этого невозможно установить там мир.
Вот вспомнила радиослушательница, теракт 72-го года. Была ли ошибка Москвы, что не осудили вовремя и продолжали поддерживать отношения с Арафатом тогда?
Ну, вы знаете, 72-й год – это так давно. Политика – это такая гибкая, очень гибкая вещь. И я думаю, что в то время, когда недостаточно осудили, наверное, это была ошибка.
Прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве в понедельник задержаны 4 члена национал-большевистской партии, в том числе лидер московского отделения НБП Роман Попков. Лимоновцы были задержаны в помещении московского отделения КПРФ, где проходило собрание национал-большевиков. На собрании, как передает Интерфакс, обсуждались планы проведения несанкционированных акций протеста. В Дагестане суд присяжных оправдал 4 жителей республики, обвинявшихся в терроризме. Окончательный приговор должен быть вынесен 17 мая. Международная Хельсинская Федерация по правам человека призвала Совет Европы провести расследование сообщений о тайных тюрьмах в Чечне. По данным правозащитников, в этих тюрьмах узников подвергают избиениям и пыткам для получения информации, а иногда даже казнят без суда и следствия. В Сочи прошла встреча президента России Владимира Путина и главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Главные темы обсуждения – урегулирование палестино-израильского конфликта и российская помощь автономии. Евросоюз готов предложить Ирану собственную ядерную технологию в рамках пакета предложений, направленных на разрешение кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщило руководство ЕС после встречи министров иностранных дел стран Союза. США восстанавливают дипломатические отношения с Ливией в полном объеме, сообщил в понедельник Госдепартамент Соединенных Штатов. На юге Ирака обстреляна британская военная база, ранены 4 военнослужащих. Евросоюз выразил крайнюю обеспокоенность положением с правами человека в Узбекистане. После 2 лет заключения вышел на свободу лидер движения белорусских предпринимателей Валерий Ливаневский. Он был признан виновным в оскорблении президента Беларуси Александра Лукашенко.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоги сегодняшних переговоров резиденции Бочаров-Ручей между президентом Путиным и лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом обсуждаем с Андреем Дементьевым, поэтом, а в 1997-2001 годах руководителем корпункта ВГТРК на Ближнем Востоке. Бывший президент Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский верит в успех миссии Махмуда Аббаса.
Махмуд Аббас, заменивший Арафата, сегодня, пожалуй, единственный человек, у которого есть шанс, очень маленький, может быть, один шанс из 100, отодвинуть Палестину от края пропасти. Наладить какой-то диалог с Израилем. Если забыть об Иране, если забыть о радикальных исламистах, хотя Хамас сегодня открещивается от Аль-Каиды, то никто больше Хамас признавать не собирается. Да, формально арабский мир сказал, палестинцы сделали выбор, выбор демократичен, но посмотрите, что происходит в Иордании, посмотрите, что происходит в Египте.
Да, вы знаете, очень точное замечание насчет Аббаса. Аббас действительно та самая фигура, которая сейчас очень важна на этой политической карте Ближнего Востока. Почему? Потому что, повторяю, он старая гвардия. Старая гвардия хотела мира. И не случайно ведь Арафат получил Нобелевскую премию мира в свое время, да. Но когда наше правительство, когда наш президент встречается с Аббасом, он ведь думает об Израиле тоже. Потому что Аббас не настроен так, как настроен Хамас. Не случайно у него такие противоречия. Не случайно они хотят на него покушения и уже делали покушения.
А как граждане в самом Израиле вот относятся к месту и роли России в арабо-израильском регулировании?
Вы знаете, в Израиле относятся скажем, вот та часть русскоязычного нашего населения, 1 200 000 тех выходцев из бывшего Советского Союза, конечно, не относятся хорошо, и они очень надеются на Россию, на ее авторитет, на ее поддержку. Потому что, в конечном счете, вы понимаете, Израиль для них близкое государство, не только по границам, там, по принадлежности к истории, а оно близко нам, потому что там живет 1 200 000 наших бывших соотечественников, и мы обязаны их защитить, и мы обязаны о них думать, иначе, понимаете, получится как бы вторая Латвия. Вот. И в этом смысле я думаю, что Россия может сделать многое вот в этих переговорах, к которым все стремятся. По крайней мере, все миролюбивые стороны.
Слушаем вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
Здравствуйте, господа. А я согласен с одним из радиослушателей, что Израиль – это некое подобие громоотвода в арабском мире. У меня просьба. А напомните, пожалуйста, сжато, а что за история с пропавшей кассой Арафата? Спасибо, до свидания.
Ну, это такая конспирологическая теория, что Арафат...
Да, то все деньги, которые там перечисляли на Палестину, на возрождение Палестины, на экономическое, так сказать, финансирование и так далее, что эти деньги потом пропали, что он как бы они были присвоены. Это вопрос остается открытым, потому что это не доказано, и мы сейчас не это обсуждаем.
Да, мы обсуждаем, что Аббас пришел на смену Арафату, и на него вся надежда. Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Я не надеюсь, что при моей жизни там закончится событие. Вот вы сказали, женщина из глубинки ничего не понимает или забыла. Нет, она хорошо помнит, как взрывали российских детей, человек 30, наверное, на дискотеке совсем недавно. И она помнит тех героев Советского Союза, Абдель на всех Насеров, когда вся Россия на них работала, вручала им оружие, платила, защищала, сбивала израильские самолеты, а те офицеры, которые вернулись домой, они до сих пор ничего не получают, даже пайковые им срезают. А вместо того, чтобы платить, Палестина, она с нас еще оброк требует, каждый месяц должны по 10 миллионов платить. За что, непонятно.
Ну, это не так грубо там отношение. Просто действительно, вот как вы считаете, что вот эти 10 миллионов долларов, в то время как было землетрясение в Корякии, где по 500 рублей получили люди за разрушенное жилье, и в это же время выделили в эти дни вот такую сумму?
Да вы знаете, мы же прощаем долги с слаборазвитым странам, не будучи сейчас великой державой. Так это вопрос такой ясный. Дело все в том, что 10 миллионов – это не такие большие деньги для страны, для находящейся в упадке, в экономической блокаде. Не такие большие деньги. Но я думаю, что ведь и Европа хочет помогать. Израиль ведь все эти годы, вот сколько я знаю, помогал Палестине, экономически помогал. И сейчас хотят возобновить эту экономическую помощь. Почему? Потому что, поймите, Палестина слабое государство, неразвитое, и с цивилизацией там плохо, с производством там плохо и так далее. Значит, по-человечески, скажем, тот же Израиль, он хочет, чтобы им как-то было лучше, потому что когда сосед рядом не нищий настолько, насколько Палестина, то, может быть, это лучше и для самого Израиля. Я знаю только одно, что Израиль государство, и люди, населяющие это государство, они не злопамятны, и они не агрессивны. Я не слышал нигде, ни разу за все 4,5 года жизни и работы в Израиле, чтобы кто-то пытался говорить, угрожать, уничтожить и, так сказать, вот так агрессивно говорить об арабском мире, хотя отношения очень сложные. А террористы, палестинские в том числе, арабские террористы, они все время же не только говорят, не только угрожают, они устраивают эти теракты. И я знаю, что это такой теракт, когда гибнут дети, женщины, когда гибнут невинные люди, когда, понимаете, это должно вызвать определенный такой, знаете, злой настрой мести. А нет этого злого настроя мести. Есть еще большая сплоченность и желание все-таки жить в мире и сделать все, чтобы этот мир был для всех.
Да, вот радиослушатель напомнил о трагедии на дискотеке в Дельфинарии, где погибли русские школьники.
Да, 22 человека. погибло. Вы знаете, мы как раз собирались в отпуск, мы отложили отпуск, потому что произошел этот теракт. И что самое было такое для нас горькое, что погибли там в основном дети, там молодые люди, от 14 до 20 с небольшим лет. И большинство этих молодых людей – это выходцы из бывшего Советского Союза. Там одна женщина приехала с двумя дочерьми, эти две, обе дочери погибли. Эти ребята пришли после школьного выпуска, после окончания экзаменов, они пришли потанцевать, повеселиться, и вот здесь их застала смерть. Это страшно. Вы знаете, это видеть, это переживать, это очень страшно. Я видел несколько терактов, и они происходили, так сказать, вот в то время, когда мы там работали. И когда есть люди, которые это устраивают, то пощады к ним не должно быть. И никаких разговоров, может быть, даже о переговорах не может быть. Но все равно, понимаете, устранив их, надо все-таки вести переговоры. Пусть их нейтрализуют, пусть эта власть, которая пришла, она должна все-таки понять под напором общественного мирового мнения, что другого пути нет. И надо заставить Палестину, чтобы она отказалась от террористической деятельности, чтобы она разоружилась, потому что это чревато последствиями серьезно.
Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушательницы Натальи.
Здравствуйте. Не буду говорить «доброй ночи, господа», как у вас принято почему-то. Вот не наш пострел везде поспел. Вот интересно, почему только Россия и Соединенные Штаты везде встревают? Вот что-то не слышно, чтобы там Финляндия, например, принимала этого лидера, или там Швейцария, или даже Германия.
Но это коспонсоры арабо-палестинского,
да,
регулирования.
Конечно, это же Ближневосточный квартет, Соединенные Штаты Америки, Россия, ООН и Евросоюз. Это так обусловлено самой политикой международной.
Да, это некое напоминание во временах образования Израиля, да, когда Совет Безопасности ООН в этом же составе, да, его создал. Слушаем вопрос от москвича Виктора.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу задать вопросы. Ну, конечно, их лучше задавать непосредственно, скажем, Путину и палестинцам, но, может, вы все-таки логику объясните. Вот у нас чернобыльцы объявляют голодовку, что им правительство не выплачивает, и символически примерно ту же сумму, 10 миллионов долларов, да? И в то же время, вот как из рукава достает 10 миллионов и выплачивает, значит, так сказать, вот этим, мягко выражаясь, там, бандитам, которые приезжают. Значит, те же палестинцы призывают Израиль разблокировать счета, значит, и им выплачивать, и в то же время не собирается их признавать. Как сам Путин говорил, руку, которая дает, не кусает. Где же тут логика? Вот у меня, я вот как-то не могу состыковать. Может, вы объясните?
Ну, наш президент как раз пообещал склонить палестинских лидеров на сторону все-таки дипломатического признания Израиля.
Да, да, да. Вы знаете, это единственный путь. Вот приходится все время говорить и повторять это, но это единственный путь. И поэтому, конечно, все лидеры и западноевропейских стран, в частности России, все лидеры склонны к тому, что другого-то нет. Другого-то нет. Только мир.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, считает, что Кремль постепенно возвращает утраченные позиции на Ближнем Востоке.
Россия хочет вернуть свои позиции на Ближнем Востоке как великая мировая держава. У нас есть серьезные позиции влияния как раз на ФАТХ традиционно. И тот факт, что Путин выслушивает две стороны противоборства сейчас в Палестине, это абсолютно разумно. Москва начинает вести себя как великая мировая держава. Самое главное сейчас даже не столько вмешаться объективно в конфликт со стороны России, для этого у нас нет реальных ресурсов. Сколько продемонстрировать всему миру, что мы ведем себя как глобальная держава. Это самое главное. А конкретно вообще палестинское общество и палестинско-израильский конфликт вообще невозможно решить ни сложным, ни простым образом. Поэтому это все достаточно тщетно. Как дорожная карта, так и, увы, наши усилия.
Я думаю, что решить все-таки это можно. Что касается поддержки, то вот меня беспокоит только одно, чтобы эта поддержка и наше вмешательство, так сказать, в мирных целях, и вот это вот посреднические усилия, которые предлагает Россия, чтобы они не были односторонними. Я хочу, чтобы такой же диалог был и с новым премьер-министром Эхудом Ольмертом у нашего президента, потому что это две страны, и они между собой находятся в таком состоянии, да, и мы должны и тех выслушать, и этих выслушать, и найти, так сказать, правильное, разумное решение вот этих взаимоотношений. Не должно быть односторонней поддержки.
И как раз Кремль, по-моему, был на стороне, вот в недавних выборах в Кнессет, на стороне вот миролюбивых сил. Мы тогда как раз с вами встречались.
Да, да.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушницы Александры.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот малоразвитая страна, вот эти Палестины, за несколько сот лет или тысячи у них, а Израиль существует с 48-го года прошлого века. Века нету. И он возродился, они живут богато, свет провели, а эти никак себе ничего не сделают. Рядом живут, и все, кто-то их должен обслуживать. И все должны чем-то с ними договариваться.
Ну, что ж, конечно, велик контраст вот у вас, как человек, который...
Ну, вы знаете, там же ведь конфликт, он очень глубокий, и он многосторонний. Это и цивилизации, разные цивилизации. Это цивилизация, скажем, израильская, насчитывающая много веков, цивилизация палестинская, это другая цивилизация. Две разных религии, разные, так сказать, исповедальные отсчеты. Вы понимаете, это все надо учитывать. Что касается помощи, то, ну, вот сейчас в Африке голодают целые государства, да, и все крупные и великие державы, и средние державы, все стараются оказать материальную помощь, потому что, ну, мы не можем оставаться в стране, когда у кого-то беда, когда кто-то очень плохо живет. Я не поддерживаю и никогда не могу поддержать, как нормальный человек, как, наверное, миллион других людей на Земле, я никогда не поддерживаю и не могу даже представить себе, что это возможно считать политикой, вот эти террористические выпады. Вот это вот совершенно наглое заявление, что Израиль должен быть уничтожен. Вы понимаете, не может человек, стоящий во главе какого-то государства, позволить себе такое высказывание. Если он его себе позволяет, то народ должен дать ему оценку. Вот в чем дело.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Ну, у нас уже белая ночь, можно говорить, белая ночь. Вот. Поэтому вот, я хочу вот, вспомнить, у меня было трое приятелей моих, очень хороших, они палестинцы. Меня сильно удивило, что они не собираются жить в Палестине, а собираются после окончания учебы здесь, в Санкт-Петербурге, там, в Донецке, они уехали во Францию почему-то. Вот, меня это сильно тогда поразило. И вот насчет вмешательства вот господина Путина во все эти дела, я думаю, просто он хочет, так сказать, нагреть свой пиар на этом деле. Ему глубоко до лампочки вообще для этих палестинцев. Ну, это такая дешевая, так сказать, игра какая-то. Вот такое мое мнение. Извините. Спасибо.
Ну, это слишком упрощенный подход. Мне кажется, целая линия уже выстроилась российской дипломатии. По поддержке.
Тут видите, как, вот смотрите, вот даже наши радиослушатели, как разнятся с точки зрения. Один говорит, что мы наконец становимся великой державой, потому что мы утверждаем себя на Ближнем Востоке, это одна из горячих точек мира, да. Другой говорит, что это пиар, что это, в общем, дешевая, так сказать, такая популярная позиция и так далее. Время покажет. Я только хочу сказать, что в любом случае, серьезные государства и серьезные политики должны искать пути, потому что это та точка, горячая точка на Земле, от которой может пойти очень большой огонь, и нельзя этого допустить.
Слушаем вопрос из Нижнего Новгорода от радиослушателя Владимира. Слушаем вопрос от Владимира из города Чебоксары.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Знаете, я не верю, что Путин пошел на переговоры с арабами палестинцами во имя мира. Мне кажется, я подозреваю, что, во-первых, он, конечно, хочет отвести удар, такой вот, как был на Америку 11 сентября, а во-вторых, использовать Иран и этих арабских террористов, как вот Сталин стремился использовать Гитлера.
Как, кстати, в Израиле оценивают российско-иранское сотрудничество в атомной энергетике?
Плохо.
Усложняет это отношение?
Конечно. Я думаю, что, вы знаете, не должно быть такого политики двойного стандарта, потому что если известна позиция Ирана, если президент, я говорил это раньше, не называя его, сейчас вот я называю, если он делает такие заявления, которые он делает в отношении Израиля, то как можно относиться хорошо к этому? И когда большая, великая держава начинает как бы в чем-то, даже в этом, как бы в мирных целях поддерживать, это бросает тень на эту державу.
Слушаю вопрос из Чебоксара от радиослушателя Владимира. Погромче. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, приятно слушать поэта. Все-таки поэт еще интуитивно постигает истину. Скажите, пожалуйста, вот чем-то мы, русские люди простые, можем помочь палестинцам? Потому что вот назревающая катастрофа, а там, где блокада, причем блокада, ну, самых богатых, самых таких вот организованных, жутких, агрессивных людей, там, конечно, простым людям очень трудно. Может быть, мы можем что-то отправить куда-то через посольство какие-то? Как вы посоветуете?
Спасибо. Ну, пока гуманитарная катастрофа там не началась, еще не собирают с мира по нитке. Вы утрируете ситуацию.
Ну, вы очень добрый человек, это приятно.
Константин Капитонов, корреспондент нескольких российских газет на Ближнем Востоке, напоминает о том, что Хамас – носитель законной власти в Палестине.
Представители движения «Хамас» победили на выборах. Все это прошло в рамках демократии. И поэтому, на мой взгляд, сейчас единственный выход из сложившейся ситуации, чтобы как-то снять напряженность в самой палестинской автономии и вокруг нее, это надо просто помогать палестинцам развивать свою автономию и идти дальше по намеченному пути. Взять, к примеру, тот же Ливан, где достаточно активно действует такая организация «Хезболла». Это радикальная исламская группировка, проирански настроена. Ее представители являются министрами в ливанском правительстве. Но я уже не говорю о том, что многие из них являются членами ливанского парламента. Поэтому, так или иначе, России приходится встречаться с этими людьми, беседовать с этими людьми, решать какие-то проблемы, урегулировать конфликты.
Конечно, надо беседовать, встречаться и пытаться ликвидировать конфликты, но я хочу сделать одно замечание по этому поводу, что Хамас, хотя и избран был законным путем, но Хамас – организация, которая брала в разное время на себя ответственность за совершенные террористические акты. И хотелось бы, чтобы мы здесь не обманулись, чтобы Хамас не встал на такой государственный путь терроризма, потому что условия, которые ставит Запад, которые ставит вот эта вот самая ближневосточная четверка, да, ближневосточный квартет, эти условия сводятся к тому, чтобы отказаться от насилия. Раз. Второе. Продолжить мирные переговоры. Два. И признать Израиль как государство, законное, так сказать, независимое. Вот эти три условия. Если они не будут выполнены пришедшей к власти партии Хамас, то я боюсь, что трудно будет с ними потом разговаривать.
Слушаем вопрос от москвича Андрея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Дементьев, поскольку вы хорошо знакомы с ситуацией и много времени там провели, скажите, пожалуйста, вот многочисленные сообщения, неоднократно звучавшие в эфире, о том, что Хамас в свое время был создан с помощью израильских спецслужб. Если это так, если эта версия имеет право, то для чего, собственно, это было сделано и почему эта организация была выпущена из-под контроля потом? Спасибо.
Ну, это тоже одна из неподтвержденных таких политологических версий.
А потом, вы знаете, организация, та или другая организация рождается с одними целями, потом она перерождается, у нее совершенно другие цели, и не всегда возможно предсказать, предвидеть, и не всегда возможно предотвратить. Но в данном случае, на сегодняшний день, Хамас – это организация, которую мы уже здесь определили. Она все-таки такая очень агрессивно настроенная. По своим высказываниям мы это знаем.
А как вот в Израиле оценивают торговлю российским оружием с арабскими странами, ну пусть не с самими палестинцами, а вот с окружающими, Сирией, вот эти ракеты дальнего действия?
Ну, вы знаете, мы ведь когда торгуем, скажем, какими-то видами оружия, мы ведь говорим, что это для, так сказать, обороны, для защиты своих границ и так далее. Но, в принципе, я думаю, что это оценивается очень многими и на Западе, и на Востоке нехорошо, не очень хорошо.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Артема.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот кажется, что это просто позорно для президента Путина, когда свои граждане чернобыльцы на втором плане после иностранцев. Но я думаю, что эти 10 миллионов – это просто жалкая попытка спасти Израиль от нового Холокоста. И непонятно, почему Запад так агрессивно относится за эту позицию Путина и России. И можно еще один вопрос?
Пожалуйста.
Вот вы знаете, в Азербайджане, вот Гарри Каспаров вернулся, он говорит, что еврей Там просто фашистскими методами выгоняли евреев, и Запад это почему-то проглотил. Может, потому что Азербайджан в НАТО стремится, и президент Алиев почему-то везде гость, даже после вот фальсифицированных выборов. Вот почему такое отношение Запада? К Лукашенко плохо, а к Алиеву хорошо. Может...
Ну, вы знаете, мне трудно судить, что намерен делать Азербайджан, и почему он там плохо относится к евреям. Это не государственная политика, естественно, это на бытовом уровне. Это и у нас было в Советском Союзе, и у нас.
Много иммигрантов из Баку в Израиле.
Да, да, да. В Израиле много иммигрантов, которые приехали на свою историческую родину. Это азербайджанские евреи, хорошо устроены. Кстати сказать, вы знаете, вот сейчас только что мы отпраздновали День Победы, великий праздник, и вот там, мы как раз были в это время в Израиле, я вам должен сказать, что там наши фронтовики, вот они идут по улицам Израиля, мы переживаем, они в этих своими медалями, орденами, в этих гимнастерках тоже не воевали, это потрясающее зрелище, и это фронтовики наши, да, и мы должны все время помнить о том, что они существуют. И, кстати сказать, очень многие, вот у меня была передача там на радио в прямом эфире, да, и очень многие мне звонили и говорили, мы благодарим Израиль за то, что они нам, старым людям, ветеранам, труженикам тыла, они нам обеспечили нормальную, спокойную, материально обеспеченную
жизнь.
Достойную жизнь. Вот что. И это нельзя забывать. И если мы сейчас забываем чернобыльцев, если у нас ветераны Великой Отечественной войны, наши инвалиды находятся в очень неважных условиях живут, да, то это позор нашему правительству, нашему государству. Позор. Потому что это люди, которые отдали все, и жизнь свою, и труд, и молодость, и юность, и так далее, и так далее. И они должны жить хорошо, потому что те пенсии, которые получают сейчас у нас наши ветераны, они несравнимы с пенсиями, которые получают на Западе те же самые ветераны.
Слушаем Лидию Григорьевну, радиослушницу из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, почему вы пропускаете второй раз то, что говорила сейчас о чернобыльцах?
Ну как, я только что ответил.
Мы не пропускаем, как раз говорим, но просто она намекает на то, что вот уместно ли было, когда 20 лет чернобыльцев, и они напоминали о своих правах, было 10 миллионов заплатить вот палестинским, ну не террористам, но хотя бы их наследникам.
Вы знаете, я думаю, что чернобыльцы – это наше внутреннее дело, это наша внутренняя боль, и мы это говорим, и мы критикуем, и я в своих передачах, в своих книгах, я об этом говорю и пишу, и многие люди говорят и пишут. Дай Бог, чтобы мы были услышаны, чтобы эта ситуация изменилась. Но когда мы помогаем кому-то слаборазвитым, странам, голодающим ли, или там находящимся в блокаде экономической и так далее. Я думаю, что здесь надо немножко тоньше в этом во всем разбираться. Нельзя вот так вот рубить как бы с плеча. Ах, они, ну там же тоже простые люди есть. Тоже работяги, учителя, школьники, дети. Тоже, значит, о них надо тоже как-то подумать. Но мы выбираем, во всех странах мы выбираем свое правительство, и это правительство отвечает за то, что оно делает. И если оно делает то, что хочет народ, который его избрал, значит, это хорошее правительство.
Слушаем москвича Юрия Ильича.
У меня очень простой вопрос. Не кажется ли вам, что проблема вот ближневосточного конфликта связана с очень простой вещью, что арабские страны, своих же палестинцев не принимают в свои страны, не дают им гражданства.
Да, ведь палестинцы именно стремятся на свои исконные территории. В Израиле в этом в основном проблема-то.
Да, вы знаете, ведь Израиль хочет, чтобы у него было государство, ограниченное вот от этой Палестины, да, чтобы они жили в нормальных условиях. Пусть они делают там, что хотят. Ведь на это, вот эта вот стена, которая, безопасность, которая там выстраивается, она ведь в конечном счете вот это преследует, чтобы люди нормально жили, чтобы не долетали туда ракеты, чтобы не было там терактов и так далее. А уж вы там разбираетесь, Палестина, что вы будете себе делать, как вы будете жить. Но если вы будете нарушать международные права, права человека, то, естественно, международное сообщество наше, ООН, так сказать, Евросоюз, конечно, будут в это вмешиваться и призывать к порядку тех людей, которые нарушают общие права.
Как вы считаете, сдвинется ли с мертвой точки арабо-израильского регулирования после сегодняшних переговоров?
Ну, так быстро, я думаю, ничего не сдвинется. понимаете, ничего. Пока идет обсуждение, пока идет реакция общественности, прессы и так далее, это еще ничего не дает. Время покажет. Мне кажется, что требуется следующий шаг. Это встреча с израильским руководством.
Большое спасибо. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «В грани времени». У нас в студии был поэт Андрей Дементьев. В 1997-2001 годах руководитель компункта ВГТРК на Ближнем Востоке. Обсуждали сегодняшние российско-палестинские переговоры. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Екатерина Высоцкая.
Вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсек.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.